Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 ноября 2016 года. «Во всех вратах твоих, но сколько угодно душе твоей можешь резать и есть мясо по благословению Бога Всесильного твоего, которое Он дал тебе во всех вратах твоих. Нечистые и чистые могут есть это, как оленя и как барана». Тора, Дворим, глава Рея. Исправив свои свойства, человек может подходить к правильному использованию желания получать, чтобы, получая, работать на отдачу Творцу. Врата – это свойство в человеке, которое раскрывает ему величие Творца. На иврите слово «ворота» – «шаар» имеет еще другое значение – «мера», «цена» и означает оценку человеком Творца, ведь у разных свойств эгоизма разная оценка. Поэтому все врата разные, и каждое колено должно идти через свои ворота. Они не имеют права смешиваться между собой. Даже знамена у 12 колен были разные. Ворота работают на вход в святость и на выход из нее, ведь иначе человек не сможет возобновить свою работу. Поэтому говорится, что из Циона, с иврита «Ециот» – «выходы», выйдет Тора. То есть именно из выхода строится новый свет и возникают новые желания. Свет входит в кли, сосуд, возбуждает новое желание и выходит. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Чем успокоится сердце женщины? Вопрос. Почему женщина всегда всем недовольна? Что сделать, чтобы женщина была довольна и спокойна? Ответ. У женщины в нашем мире есть очень мало объектов наполнения. В основном это муж, семья, дети, внимание к ней. А есть ли у нее от этого какое-то удовлетворение? От мужа? Бывает. От детей? До тех пор, пока она заботится о них. И это наполняет ее. Причем удовлетворение в семье – не только внутрисемейная проблема, поскольку на это влияют тысячи всевозможных внешних источников. Поэтому женщина в нашем мире намного больше подвержена ощущениям нехватки, недостатки, тревоги, чем мужчина. Это следствие Малхут, которая постоянно находится в ощущении недостатка. Кажется, нет ничего проще, чем дать женщине наполнение. Немного внимания от мужа, от детей и их ощущение правильной хорошей связи с ней. С женщиной, матерью и женой полностью удовлетворит ее. Как мало ей надо, но насколько это несбыточно. Вопрос. Почему мы не можем дать женщине такое ощущение? Ответ. Потому что в этом заключается вся основа природы. Эгоизм не может быть наполнен в его изначальном неисправленном состоянии, и женщина олицетворяет это. Поэтому большая масса тех, кто устремляется к кабале – женщины. В них существует огромный вопрос о смысле жизни. Правда, не на столь высоком уровне, как у мужчин, но неудовлетворенность жизнью ощущается именно у них. Рабаш говорил: «Мужчине достаточно посмотреть футбол, увидеть красивую женщину, выпить пиво в баре с товарищами. И все, жизнь удалась. А сколько наполнений надо женщине, и все они не зависят от нее. Я могу купить бутылку пива, сидеть и наслаждаться. Товарищи, сигарета, бокал пива, футбол, красивые женщины. Смотри, сколько в жизни наслаждений. Все создано для мужчины. А для несчастной женщины? Одна зависимость от всех. Поэтому надо понимать ее природу». Вопрос. И идти навстречу ей? Ответ. Дело в том, что это не поможет. Конечно, мы должны, насколько можно, облегчать ее страдания в этом мире, понимая их источник. Но в итоге женщина сможет успокоиться, только если мы, каббалисты, в объединении между собой, достигнем такого состояния, когда она будет чувствовать исходящий от нас свет. Только этим она наполнится. Из урока на русском языке 9 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Бесконечное наслаждение в этом мире. Вопрос. В чем отличие патента бесконечного наслаждения, предлагаемого кабалой, от обретения вечного счастья, которое сулят большинство мировых религий? Ответ. Все существующие религии в той или иной мере вводят людей в заблуждение. Согласно науке Каббала, человек должен достичь своего настоящего состояния, будучи в этом мире. Именно поэтому мы в нем находимся. Об этом пишет Бааль Сулам. Какая связь между работой в этом очень маленьком временном мире и бесконечным наслаждением, которое я могу получить после смерти моего тела? Как может быть, что я выполняю в этом мире условности, которые предписывает мне религия, и за это получаю великий, полный, вечный, загробный мир с прекраснейшими наслаждениями и райским садом? Чем же человек оплачивает свое следующее существование? Почему таким образом все устроено и в чем логика? Спрашивает Бааль Сулам. Все каббалистические источники говорят, что это неверно, потому что наслаждение должно быть ощущаемо человеком в этом мире, в этом состоянии, здесь и сейчас, когда он раскрывает Творца, приближается к Нему. В этом и есть самое великое наслаждение, которое уготовлено нам Творцом, ведь такими мы созданы. Из урока на русском языке 28 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Стать людьми разумными. Наука Каббала – это практическая наука постижения истинной движущей силы нашего мира, его внутреннего мотора, всего, что определяет нашу жизнь, развивает нас и ведет к определенной цели. Нам нужно раскрыть эту программу, чтобы понять, как жить, в чем заключается смысл жизни и четко видеть, где мы находимся. Как пишет Бааль Сулам, мы все заблудились в этом мире, и в принципе заблудились правильно. В итоге личного развития, которое мы выбирали сами себе, мы пришли в запланированный, очень правильный тупик, из которого и должны сейчас выбираться. Наука Каббала предлагает нам пути выхода из тупика. Либо идти дальше тем же путем и учиться на собственных ошибках, пока не поумнеем, либо взять эту науку и начинать уже сейчас раскрывать замысел творения, силу, которая движет миром, управляет им, в каждое мгновение жизни определяет будущее человечества, формирует наши мысли, желания, решения. Мы должны исследовать эту высшую силу, включающую в себя все, и каждого из нас, и всех вместе, понять ее и найти, в чем заключается свобода воли, есть ли она у нас, или мы маленькие животные, управляемые инстинктами, наслаждением или наказанием. Ничего иного нет, но мы настолько не понимаем это, что нам кажется, будто мы существуем свободными. Я сам выбираю и сам принимаю решения. Мы не понимаем, что нами руководят всевозможные внутренние силы природы, и они все это решают. Каббала говорит о том, что мы развивались в течение миллиардов лет изначальных неживых элементов, пока они не собрались в растительную, животную и мыслящую материю. А теперь грядет следующий этап, когда эта мыслящая материя пожелает своим собственным выбором, а не подталкиваясь сзади страданиями, подняться на следующий уровень – уровень разумного существования. Мы должны пожелать стать разумными. Это непросто. Каждый из нас в каждую минуту жизни хочет убежать от действительности, закрыть глаза, отключиться, меньше думать о том, что происходит. Это проще, легче. Но жизнь, наоборот, толкает нас к тому, чтобы мы сами развивались и поневоле развивали свое общество. Желаем мы или нет, но мы входим в такие проблемы, от которых не избавиться. Их надо решать, но не закрыв глаза, как ребенок, как будто ничего вокруг нет. Это невозможно. Каббала призывает решать проблему смысла жизни разумно, постигая высшую развивающую нас силу природы, и тогда мы узнаем о себе все. Из первого урока Конгресса в Праге, 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Фантазии и реальность, часть первая. Вопрос. Иногда человеку кажется, что с ним происходят реальные события, но потом он просыпается и понимает, что это был лишь сон. Что такое реальность и иллюзия? Ответ. Есть лишь одна реальность – высшая сила. В той мере, насколько мы раскрываем эту силу, мы находимся в реальности. Если же мы не раскрываем высшую силу, значит пребываем в иллюзии. Выходит, что и наше сегодняшнее состояние, в котором высшая сила скрыта от нас, это иллюзия. Так и написано во введении в книгу Зоар, что весь мир, который мы видим перед собой, это лишь наша фантазия, но чрезвычайно сложная, можно даже сказать хитрая. На самом деле, как объясняет наука Каббала, мы не видим перед собой реальность, а только воображаем ее внутри себя. Нам же кажется, что эта внутренняя фантазия существует реально и вне нас. Представьте, что все, что мы видим вокруг, ощущаем, слышим, вдыхаем, все впечатления в пяти органах чувств, в сущности, находятся внутри нас. И не внутри тела, потому что оно тоже воображаемое, а в том органе ощущений, который называется «желание насладиться». Это желание включает в себя зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. В сущности, мы улавливаем не происходящее снаружи, а то, что происходит внутри этих органов ощущения. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – это 5 уровней внутренних впечатлений в нас, то есть в желании насладиться. Реагируя на попадающие в него волны, флюиды, желание насладиться воображает себе реальность, в которой якобы существует. Это почти то же самое, что надеть трехмерные очки и увидеть себя в каком-то лесу или космосе. Только эти очки постоянные, вживленные внутрь нас. В них мы раскрываем нашу воображаемую реальность. Но она действительно наша, ведь мы настолько вложились в нее и сроднились с ней, что не можем отделить себя от нее. Каббалисты раскрывают истинную реальность, которая находится не внутри нас, как воображаемая, а снаружи. Это высшая реальность, высшая сила, называемая Творцом, Боре, потому что она подразумевает 2 действия – «приди, Бог, и увидь, Ре, его». И тогда мы видим, как высшая сила управляет всей реальностью, которая в сущности представляет собой желание насладиться. Высшая сила – это желание насладить, отдавать. Раскрывая ее, мы видим, как эта сила заполняет все мироздание, все творение, то есть желание насладиться, наполниться. Вопрос. Эту высшую реальность мы воспринимаем в таких же органах чувств – зрении, слухе, обонянии, вкусе, осязании? Ответ. Высшую реальность мы ощущаем в 5 органах чувств, которые называются Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Это более высокая форма восприятия, чем простое зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Вопрос. Она ощущается как настоящая реальность? Ответ. Она ощущается гораздо реальнее, чем наша сегодняшняя. Из 787 беседы о новой жизни. 1 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
В чем истинная вражда ислама и иудаизма? Вопрос. Несмотря на то, что ислам возник как следствие христианства и иудаизма, он крайне негативно относится к ним, особенно к иудаизму. Если абстрагироваться от территориальных претензий исламского мира к Израилю, то в чем состоит вражда между этими религиями? Ответ. Изначально между исламом и иудаизмом не было никакой вражды. Христианство, имеющее совсем противоположные истоки, противопоставляло себя иудаизму. А ислам никогда не считался посторонней религией. Его основа очень близка иудаизму. Он верит в того же Творца, в того же Бога, который никоим образом не материален и не может быть никак изображен. Разница лишь в том, что арабский народ, взявший свое начало от сына Авраама и его наложницы, имеет другого пророка, Мухаммеда, который выдвинул свое пророчество, и оно начало завоевывать бедуинов, живших в песках Саудовской Аравии, в 6-7 веке нашей эры, а оттуда это постепенно распространилось уже как религия. Но в принципе, в основе ислама лежат абсолютно иудейские заповеди, и нет в нем ничего противоречащего иудаизму. В течение веков между евреями и арабами не было никаких противоречий и стычек. Они появились гораздо позже, с периодом колонизации этих земель. Поскольку со стороны христиан, завоевавших эти земли, началось гонение на евреев, выражающиеся в пренебрежении и ненависти к ним, то это передалось и арабам. Постепенно они развили такое свое отношение в идеологию, которая превратилась в ярую ненависть. Вопрос. В чем корень этого явления? Почему так происходит? Ответ. Согласно тому, что говорит наука Каббала, это происходит с целью вынудить народ Израиля выполнить свой долг перед всем человечеством, раскрыть методику объединения и привести все народы мира к полному абсолютному единству. В Торе так и сказано, что весь мир должен достичь этого. А без того, чтобы евреи раскрыли методику объединения, сделать это невозможно. Реплика. Однако сейчас в авангарде этого давления идет не христианство, а именно ислам. Ответ. Христианство очень ослаблено, оно соглашается на все. Ведь это зависит не от внешних, а от духовных сил. Они заканчиваются, и все иссякает, как, допустим, топливо в атомных электростанциях. Постепенно иссякает, и ничего уже нельзя сделать. Оно отрабатывается и не способно ни на какие действия. Поэтому впереди нас ожидает очень сильное давление ислама и на христианские народы в первую очередь, на Европу и на Америку, а затем уже их совместное давление на Израиль. Мы еще увидим большие войны, которые они будут пытаться разжечь непосредственно здесь. Вопрос. То есть ислам оказывает давление на христианский мир для того, чтобы потом надавить на евреев и на Израиль? Ответ. Нет, его цель – захват мира, поэтому он ощущает Израиль как врага, противостоящего его идеологии. Реплика. В Каббале говорится, что самые большие враги станут потом самыми близкими друзьями. Ответ. Да, но это еще не сегодня. Все зависит от того, насколько мы будем продвигать в мир методику интегрального объединения. Только высший свет – огромная добрая сила, которую мы должны выявить в мире с целью объединения, сможет практически решить все конфликты. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 26 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Трамп-Клинтон. Два развития мира. Текущие выборы в США принципиально отличаются от предыдущих. Впервые противоборствующие политические силы представляют не две версии одной экономической модели, а две принципиально различающихся модели. Модель экономического развития США с 1944 года, Бреттон-Вудская конференция, состояла в том, что сфера оборота доллара США в мире расширялась, но основная прибыль от этого процесса оставалась в США. Но для этого нужно непрерывно печатать все новые доллары. Для этого были созданы финансовые институты с офисами в крупных городах. Пока в мире был экономический рост и деньги печатались, эта система работала, затраты на офисы окупались. Но с 2008 года в мире идет кризис, прибыль падает. С 2014 года США сократили эмиссию, у транснациональных банков начались проблемы. Банкирам ясно, что спасти свои транснациональные империи можно только поставив своего человека на пост президента США, возобновив эмиссию доллара, которая бы направлялась на поддержку банковской системы. Именно для реализации этого проекта двигается президент США Хиллари Клинтон. Дональд Трамп – продолжение другого сценария – приоритета национальных интересов США, в рамках которого Обама остановил в 2014 году эмиссию. Это сценарий оздоровления экономики, очищения от долгов. Сандерс по сути своей экономической политики на стороне Трампа. Трамп повысит учетную ставку, стоимость кредита, а долги спишет в процедуре банкротства. При этом рухнут банки, для которых накопленные долги являются основными активами, но экономика США оживится. Итак, планы Трампа – спасение экономики США за счет банков, а планы Клинтон – спасение банков за счет экономики США, за счет обнищания граждан, поэтому они не могут найти компромисс. Планы Трампа и Клинтон, сил, которые за ними стоят, взаимно исключают друг друга. Более того, реализация планов Трампа ликвидирует элитные группы банкиров и финансистов, которые стоят за Клинтон, как часть элиты, то есть лишает их ресурсов. А планы Клинтон ставят под угрозу реальный сектор экономики США. Силы, которые стоят за Трампом. По этой причине противостояние просто не закончится. Можно сказать, что даже если изберут Клинтон, США будут обязаны вернуться к плану Трампа в будущем.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.